Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сейчас мы слышали с вами притчу о сеятеле. Это притча, с которой Господь начинает учить притчами, и она описывается в трех Евангелиях, в Евангелии и от Матфея, от Марка и от Луки. И это одна из немногих притчи, которые Господь сам дает и их толкование. Когда Он рассказывает эту притчу о том, что вышел сеятель сеять, и вот одно зерно упало на дороге, другое упало в каменистом месте, третье упало в тернии. И потом ученики наедине спрашивают Его, о чем была эта притча, то Он им объясняет эту притчу. И Он говорит, что упавшее ученики спросили у Него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. И дальше Он объясняет: «Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во времена искушения отпадают. А упавшие в терния – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, Он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот я прочитал это сейчас не по памяти, а по евангельскому тексту, не только потому, что хочется услышать сам текст Евангелия, а не его пересказ, а и потому, что вот эта притча Господь говорит: кто имеет уши слышать, да слышит. И вот мы плохо слышим Евангелие. Часто мы его читаем или слышим в церкви, и постепенно к нему глухнем. И вот я должен признаться, что все эти годы я слушаю эту притчу, и я так и не научился ее пересказывать, потому что я сразу же путаюсь, кто означает кого, что означает упавшее при пути в тернии, что означает упавшее на каменистую почву. И буквально 5 минут назад, услышав эту притчу, через 5 минут я уже не в состоянии не то что исполнить то, что там говорится, но даже и вспомнить и пересказать своими словами то, что я читал 5 минут назад. И мне вспоминается, вот, конечно, когда слышишь эту притчу и думаешь, вот, а где ты сам в этом, то во всех вот этих случаях и узнаешь себя. И действительно, я вчера это понял, что я быстро забываю содержание этой притчи, и говорил об этом, и вот мой собеседник сказал мне, что, ну, наверное, ты как-то протестуешь против содержания этой притчи. Я сказал: нет, я совсем не протестую, я с большим удовольствием ее слушаю, совсем соглашаюсь и очень быстро ее забываю. То есть ровно то, о чем говорится в этой притче, что о тех, кто услышит слово, с радостью принимают его, и потом моментально об этом забывают. Но также, конечно, и чувствуешь себя не на месте тех, кто, услышав слово, потом заботы житейские вытесняют это. И, конечно, чувствуешь, как ты слышишь, а потом приходит дьявол и уносит это слово из твоего сердца. Но также и надеешься, что где-то, может быть, в каком-то очень небольшом не в небольшом числе случаев, может быть, услышав евангельское слово, оно и останется в сердце, и принесет плод. Вот мне вспоминается, что мы с Георгием Великановым очень любили эту книгу, и мы брали ее почитать, потом ее давали другим людям, которая называлась «Отцы-пустынники смеются». Это были какие-то анекдотические истории из жизни ранних отцов-пустынников. Это, мне кажется, издали францисканцы в свое время эту книгу, и потом она много раз переиздавалась. И там был такой эпизод, как стоит молодой послушник и моет листья салата. И к нему подходит другой монах и спрашивает: «Помнишь ли ты, о чем сегодня была проповедь в церкви?» Он говорит: «Нет, совершенно не помню». Он говорит: «Ну как же так?» И тогда этот послушник ему говорит: «Ну вот, например, я мою салат. После того, как я его вымыл, вода на этих листьях не остается, а в то же время листья становятся чистыми. Вот поэтому тоже надеешься, что, может быть, и даже если сразу забываешь то, о чем ты прочитал в Евангелии, и не исполняешь этого, но, может быть, сами слова эти евангельские в тот краткий миг, когда ты с ними соглашаешься, и твое сердце их принимает, то, может быть, и само это очищает тебя так, чтобы в следующий раз, может быть, лучше ты эти слова лучше понял». Также мне вспоминается в связи с этим и другой анекдот из этой книги, когда выходил пожилой священник и читал свою проповедь, и тогда ему молодой монах говорит: «Как же ты хочешь, чтобы мы запомнили то, о чем ты проповедуешь, если самому тебе приходится читать это, чтобы вспомнить?» Вот. Мне вспоминается также совет владыки Антония Сурожского, который говорил, что когда мы читаем Евангелие, то иногда бывает, что оно действует на нас так, что мы чувствуем, что мы с этим внутренне согласиться не можем, с этим словом. И тогда хорошо, честно это понять, что другого рода места в Евангелии, которые на нас вообще не производят никакого... Мы быстро их читаем, соглашаемся с ними, пропускаем их, но как-то глубоко они нас не задевают. И есть третьего рода места, где мы чувствуем, что это созвучно тому, чему-то глубокому, что в нас есть. И тогда вот за эти места надо всячески ухватываться, понимать, что это и есть то, где, если я это не выполню, то я не просто окажусь неверен евангельскому слову, но я окажусь неверен и самому себе. То есть в этом уже я созвучен с тем, что говорит Евангелие. Мне хотелось бы вот поступать так, как оно говорит, и это трогает меня. И вот тогда получается, что поступить по Евангелию – это значит поступить и так, как тебе уже созвучно. И вот, как говорит владыка Антоний, постепенно, поступая так, этих мест будет становиться все больше, и окажется, что мы действительно, наша жизнь окажется захваченным Евангелием. Ну, тут он прибегает к такому сравнению, что она окажется захваченным не как вражеская армия, которая захватывает какой-то город, а она будет захвачена изнутри, потому что наша жизнь окажется, что вот мы так шаг за шагом сделали ее созвучным тому, о чем говорит нам Евангелие. Сегодня также мы слышим вот эти пронзительные слова апостола Павла, что «я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Буквально это слово «язвы» это звучит как стигматы, и это как знаки. Это может означать какие-то знаки, которые наносят на какой-то предмет, но также и на тело, скажем, раба в древнем мире, который принадлежит своему господину навеки. И вот здесь апостол об этом и говорит, что он навеки принадлежит Христу, что он его инструмент, с помощью которого Христос вот выполняет какое-то дело в мире. И что это за знаки? Это те следы от побоев, это те раны, которые он получил, проповедуя Евангелие. И в этот день, вот также память нескольких святых разных эпох, сегодня память и древнего святого мученика, который много претерпел и пострадал до смерти за свою веру. Это мученик Лукиан. Все, кто занимаются священным писанием, знают его как автора так называемой Лукиановой рецензии священного писания. То есть он был ученый, библеист, но также многие и многие, кто совсем никогда не интересовались вот библейской наукой, знают его в связи с таким эпизодом из его жизни, что когда он был в темнице, то он совершал литургию на собственном теле, используя его вместо престола. И этот эпизод вспоминали многие из недавних мучеников уже 20 века, которые находясь в лагерях, в тюрьмах, совершали литургию на иногда это было, они совершали литургию на пне в лесу, иногда в своей тюремной камере, а иногда действительно и лежа на нарах на собственном теле. И вспоминали при этом вот пример мученика Лукиана. И вот один из таких недавних святых, исповедник, то есть который умер, не был убит. Это очень недавний святой, святитель Афанасий Сахаров. Мы его прославляем как святитель Афанасий, епископ Ковровский. Он был в разное время носил разные титулы по разным городам, которых он был епископом. Но вот так в конце своей жизни он подводит итог своего архиерейства. Он пишет в таком документе, который много распространялся в самиздате в советское время, а умер владыка Афанасий в 62-м году. И многие сейчас до сих пор помнят его, общались с ним, сохранилось и много его писем. И вот мы вчера на всеночной читали одно из его писем, сохранилось много воспоминаний. Это был человек очень живой, и мне вспоминается такой эпизод, что когда только открылся храм владыки Афанасия в честь него, когда вот он был уже прославлен как святой, то вот один мой знакомый приехал в этот храм и увидел, что там в иконостасе вместо иконы, как положено по церковной традиции, находится фотография владыки Афанасия. И он спросил: а почему же у вас фотография, неужели вы не могли икону написать, и почему вот вы так сделали? И вот священник, который там служил, он сказал: дело в том, что я не могу себе представить лицо владыки Афанасия без улыбки. А так как у нас не принято писать иконы улыбающихся святых, то вот я решил, что лучше всего вставить в иконостас фотографию владыки Афанасия. Действительно, многие, наверное, видели его фотографии с действительно очень живой улыбкой. И вот так он подводит итог своего архиерейства. 27 июня 1954 года исполнилось 33 года архиерейства. За это время на епархиальном служении 33 месяца, то есть 1 к 12, одну 12-ю часть только он был на епархиальном служении, из 33 лет 33 месяца. На свободе не удела 32 месяца, в изгнании 76 месяцев, в вузах и горьких работах 254 месяца. То есть владыка Афанасий большую часть своего архиерейства провел во всевозможных тюрьмах и ссылках. И дальше он пишет вот такие удивительные слова там же. «Обычно в жизни бывает, чем дольше разлука, тем больше ослабевают связи. Христианская любовь изменяет этот порядок». Ну, он это пишет в связи с тем, что люди не оставляли свои заботы о нем, посылали ему посылки, передачи. И даже чем дольше длилось его заключение, чем дольше они его не видели, тем больше они о нем заботились. И подводит итог это он такими словами: «Да не оставит Господь своей милостью благодетелей моих, верю, услышат они во он и день, придите благословение Отца моего, в темнице был я, и вы посетили меня». И, конечно, это как-то приходит в голову, что и сейчас много заключенных, и им можно помогать. И вот эти слова «в темнице я был, и вы посетили меня», которые говорит Христос, они и сейчас так же верны, как и во времена недавние совсем, когда отбывал свои вот эти сроки святитель Афанасий. Но также и вообще удивительно, что христианская любовь, это очень верные слова, она изменяет тот порядок, который есть в мире. Законы века сего преодолеваются законами христианской любви, которые этому противоположны. И вот другие слова владыки Афанасия, которые мы зачитывали вчера на всеночном бдении, это такие слова. Современный человек стремится посредством всякого рода техники облегчить свой труд, сократить его, сохранить время на него. Но это стремление не освящается молитвой, делается без призывания Божие благословение, и потому, вместо того, чтобы получить больше времени для личной жизни, его совсем почти не остается для нее. И вот действительно, сейчас технический прогресс позволяет нам меньше трудиться физическим трудом и вообще меньше часов работать. Но от этого мы видим, что слова владыки Афанасия, они очень верны. Мы от этого не становимся менее одинокими. Он дальше пишет, что вот часто люди, живя в одной комнате, не могут достаточно времени проводить друг с другом, имея в виду, что они почти все время проводят на работе. А у нас сейчас часто мы и сидим в одной комнате, но каждый утыкается в свой какой-то в свою технику, в свой телефон, в интернет, в компьютер, в телевизор, каждый во что-то свое. И мы видим, что хотя времени у нас объективно у всего человечества стало для личного общения больше, а фактически его гораздо меньше. Вот мне также и почему владыка Афанасий считает, что потому что это не освящается молитвой. Мне вспоминается тут совет, который давал один священнослужитель, который говорил, что очень важно это вот последние мгновения перед сном отложить всю свою технику, телефон и все прочее. И последние мгновения своего дня, так же, как и первые мгновения своего дня, полностью посвятить молитве. Когда уже мы не ждем, как бы еще что-то прочитать последнее интересное, что написал, может быть, кто-то из наших друзей где-нибудь в социальных сетях или в других местах, а посвятить последние и первые мгновения нашего дня молитве. В этом да поможет нам святитель Афанасий Сахаров. Его же и память мы ныне совершаем. Аминь.